Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье. Сегодня у нас в гостях Евгений и Виктория Ледневы. Евгений – руководитель общественной организации «Трезвое дело». Виктория сейчас преподает в школе, а вообще Евгений и Виктория – родители 8 детей. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Вообще, я бы сказала, что после титула «Родители 8 детей» можно остальные регалии не перечислять. Но сегодня, я думаю, что у нас очень такой, может получиться, многогранная беседа. Очень много тем, которые хочется обсудить. Я почти ничего о вас не знаю, но мне очень интересен ваш, например, переезд в деревню. Мне очень хочется поговорить о том, как воспитать 8 детей и не сойти с ума. Мне очень хочется поговорить о центре «Трезвое дело», которое возглавляет Евгений. Но начать, наверное... хочется вот с чего. Расскажите, пожалуйста, вот как начиналась ваша теперь такая огромная семья?
Ну, начиналась она, в общем-то, обычно, как и все семьи, с поисков.
Да, мы супруги. На сайте знакомств познакомились, на православном.
Здорово.
Познакомились, списались, и первая наша встреча была... на Рождество. Я тогда трудился в Сергиевой Лавре. Я тогда был в Сергиевой Лавре на службе. Вот. И после всеночного бдения позвонил Виктории, пригласил ее на литургию приехать. Потому что служба была разделенная. И литургия начиналась позже.
Ну да, мы тогда в ICQ, помните еще? ICQ была программа. Только там еще пока общались, еще визуально не были знакомы. Вот, переписывались. И вот у меня тоже была дилемма, куда идти на службу. Я только приехала из Питера, помню, у подруги была. И думаю, ну вот, надо, наверное, куда-то... какое-то хотелось необычное место, и тут вот меня Женя пригласил. Вот, так мы встретились, он мне провел по Лавре, рассказал, значит, историю Лавры, там, об осаде. О цинге, помню, которые болели монахи, что-то там еще. И, в общем, как говорят, женщины любят ушами. Да? Мне очень понравился его рассказ. Я подумала, какой интересный человек, столько знает. Положительное мнение о нем у меня составилось после этого. Ну, а дальше как-то мы... Я, собственно, вот после этой положительной как бы встречи, я решила, что ну нет, у нас только дружба возможна с ним. И он как-то меня так очень грамотно, что ли, вот, опекал, там, не знаю, забирал после работы домой на машине, вот там, починил компьютер, как-то вот окружил такой заботой, а я для себя вот определила, что нет, только дружба с человеком. Вот.
То, что вы называете словом «опекал», я бы назвала словом «ухаживал».
Ну да, но так...
Да нет, там, знаете, «ухаживал» – это немножко другое. Потому что, поскольку она сказала, я, в общем-то, замуж все равно собираюсь за другого, вот, я оставил ей очень большое поле личной свободы. И я как бы не ухаживал, а именно... сохранял вот эту дистанцию. То есть то, что я ей оказывал знаки внимания, как Вики сказал, опекал, это было на достаточном таком расстоянии. Я давал понять, что в принципе я ничего взамен-то и не требую. Ну, приехал, ну, забрал, ну, встретил, ну, пообщались там. Вот. И я просто знал, так внутренне чувствовал, что когда... ничто так не удерживает человека, как возможность уйти в любой момент. Вот. Я вот это вот считал почему-то, что вот эту внутреннюю свободу, вот эту свободу вообще, личное пространство лучше не нарушать. Вот. Чтобы это решение было принято, ну, без всякого давления, без всяких напоминаний, без постоянных вопросов.
Ну, в какой-то момент, да, я решила, что, наверное, в общем-то, а почему? Вроде бы как добра-добра не ищет, и, в общем, уже думала о нем в другом ключе. К тому же у меня был сын от первого брака. Это был студенческий такой очень скоропалительный брак, развалившийся там, не прошло и года после него. У меня был сын. А как раз вот, когда я рассталась с первым мужем, у меня начался там, ну, через какое-то время период воцерковления, я начиталась книжек, значит, и была абсолютно уверена, что больше замуж мне выходить нельзя. Вот это все, это мой крест, я должна вырастить сына, там, до 18 лет уйти в монастырь потом, ну и как бы все, вот такая моя личная жизнь будет. А потом с этими мыслями я пришла к одному священнику, вот поделилась с ними, он так искренне удивился, говорит, а почему ты так считаешь? Я говорю, ну как же, Господь Евангелие же сказал, что все, там, ну, нельзя разводиться, значит, вот, соответственно, там будет прелюбодеяние, там второй брак. Ну, для меня это была вот тогда просто какая-то неразрешимая дилемма, и даже вот такое вот удивление священника, ну, у меня ничего... мне ничего не дало. Я по-прежнему была вот уверена в своей правоте. А потом, опять же, где-то я в какой-то книжке вычитала, что вот если благочестивого ребенка помолясь, спросить, там, то вот он может как бы волю Божию там проречь. И я, значит, помолилась и спрашивала своего сына, как тебе кажется, могу ли я снова выйти замуж? Он такой говорит, да, ты можешь. Еще раз он такой подумал. А он тогда тоже вот вместе со мной, ему 5 лет было, церковлялся вот и дал достаточно такой вот обдуманный, как мне кажется, на тот момент ответ от себя.
Я просто хотела вас перебить и сказать, какая красивая история, потому что, ну вот по вашим словам, я так думаю, что это... Ну, человек, который вот говорит, нет, все, я там не должна больше выходить замуж, это какой-то период неофитства, да, какой-то вот
да,
такой период.
Да, да, конечно.
Вот этой горячности такой первоначальной. И потом знакомство через интернет и встреча в Троице Сергиевой Лавре. Мне все очень нравится.
Да, я, кстати, тоже, у меня в жизни так случилось, что я тоже, у меня была дилемма такая. Как говорят, пленился красотой монашеской жизни, начитавшись книг и много молясь, и тоже у меня было желание монашества такое, вот в какой-то момент появилось. И я в течение 5 лет я не мог определиться с решением, и 3,5 года жил в Лавре трудником, вот, владели писем там, трудился на просворне. И уже потом было осознанное такое решение, четкое понимание того, что мне нужно выходить в мир, мне нужно создавать семью, нужны именно не внутренние, а внешние условия для спасения, то есть ряд обязанностей, ответственности, через которые я буду спасаться. Я понял, что я в этом смогу себя больше реализовать, чем в монашество, если я приму. Я понял, что я больше человек мирской. Мне нужно пройти какой-то определенный этап жизни, вырасти во что-то, прежде чем такие серьезные решения принимать, как монашество. Мне как раз приходили на память именно в тот момент, когда я это решение принимал, жития святых наших, которые именно уже ближе к преклонному возрасту покидали мир и становились монахами. Это Серафим Горецкий, Варсонофий Оптинский, потом вот старец Алексей Зимовский. Вот. И я так понял, что, наверное, тоже нужно пройти свой какой-то жизненный путь. Вот. А если уж придет к тому время, когда это сподобит Господь, то уж лучше в таком зрелом состоянии вернуться к этому размышлению.
Ну, ага, и как... мне очень тоже запомнилось, что и я, и муж как-то тоже где-то от него это встретила в период вот прям вот знакомства еще виртуального на тот момент. А у меня даже в анкете было написано, что я хотела бы, в общем, о ком-то заботиться, как-то так мне было сформулировано. Там, и у него тоже, вот, когда вот мы там с первых фраз там начали знакомиться, у него тоже вот такая мысль была, и что мне, ну, в конечном итоге тоже понравилось изначально.
Пока вы рассказываете, если бы Евгений пошел в монахи, А Виктория после распавшегося брака решила бы, что по Евангелию больше замуж нельзя, то на свет не появилось бы 7 человек, да, если у вас первый ребенок уже был, то 7 человек просто не появилось бы на свет. Потрясающе.
Да, это так.
Да, я хотела спросить, вот у нас было много передач с многодетными родителями. Вот ваша многодетность, поскольку у вас все, ну, как-то так церковно начиналось, поэтому я вот рискну задать такой вопрос. Mm-hmm. Это следствие вашей веры, да? Это вот такое следование чадородию, которое тоже прописано в православии, так скажем.
Ну, а когда я вот опять же воцерковилась, я, наблюдая за семьями с маленькими детьми в храме при причастии, мне прям вот не описать, какие чувства поднимались у меня в душе. Я очень хотела маленького ребенка. Даже, ну, не одного, а много. Вот сколько Господь даст. Прям вот у меня такое прям дикое желание было детей. И когда вот они начали рожаться один за другим, у меня 7 погодок. То есть вот каждый там год и 4, вот у кого-то, да, год и 8 разница между детьми. Я рожала вот детей и прям вот не могла вот как бы насладиться постоянно этими младенцами, настолько было вот это вот. Я прям молилась прям очень сильно там в Богородице, чтобы у меня были дети. Вот, и вот они пошли. Но да, это как бы, ну, здесь, я думаю, наверное, и симбиоз. Вроде бы как и надо, и с другой стороны, не хотелось этого, и мне интересно это было, ну, и есть, да, до сих пор. Вот, ну, другой момент, что я, конечно, где-то устала там, где-то выдохлась. Вот, но... В любом случае, я считаю, что это, ну, как, это мой путь, да, это вот, я на своем месте, у меня нет никаких там сожалений, никаких переживаний, да, я просто чувствую себя на своем месте, я от этого счастлива, что вот, ну, как бы я полностью реализована, да, как женщина, ну и в последнее время даже получается реализовываться как профессионал, как педагог, да, и онлайн-преподавание, и в школе тоже разные-разные есть моменты для личностного роста. Вот, я очень в этом плане за себя спокойна. Вот я просто работала раньше в пиаре, в пиар-агентстве, потом я ушла на сторону клиента, была пиар-менеджером. И в какой-то момент я почувствовала, что я настолько пресыщена бизнесом, какими-то деловыми отношениями. Для меня это все была какая-то ролевая игра, вот что-то ненастоящее. То есть, ну, я никак не могла по-настоящему переживать за там какой-то там потерянный контракт там с кем-то, да, там, пускай там с мировым брендом. Все равно для меня это казалось, ну, какой-то ненастоящей жизнью. Вот. А сейчас вот я живу, да, совершенно естественной, настоящей жизнью, как и должна, в общем-то, была бы, наверное, жить. Я вот нашла свое место, и мне тут спокойно, хорошо.
Прекрасно. Я, знаете, вообще заметила такую тенденцию. Иногда матери, там, ну, не восьмерых, а вот большого количества детей, их обязательно спрашивают, а как вы, дорогие, самореализовываетесь? И мне всегда очень, ну, интересно слушать этот вопрос, потому что, ну, в общем, ответ-то очевиден.
Ну, да.
Но, тем не менее, вы как-то еще успеваете, да, заниматься преподаванием в школе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню радиослушателям, что у нас в гостях Евгений и Виктория Леднёвы, родители 8 детей. Евгений – глава общественной организации «Трезвое дело». Виктория преподает в школе, каким-то образом умудряется, да? И я хотела, знаете, к чему повернуть разговор? Вот... Какое-то время назад, я очень мало всего о вас знаю, да, только то, что я успела прочитать в Фейсбуке, но, тем не менее, вы совершили какое-то совершенно потрясающее действие. Вы переехали из города в деревню, причем довольно далекую деревню, не в Подмосковье, а за 300 километров от нашей столицы. Как вы решились с таким количеством детей и, в общем-то, будущее, там, проблем с образованием и так далее? Что вас подвигло на этот шаг?
Я могу сказать, что, вот, например, я лет 16 хотел иметь дом. У нас была дача, есть дача, Ходькова. Сергиево-Посадском районе. Я имею в виду свою семью, где я родился и вырос. И я там, в общем-то, всю свою жизнь рос на этой даче летом, естественно. Вот, когда учебный год заканчивался, и до того, как он начинался, я все время был на даче. И лет 16 уже начал самостоятельно туда ездить, и я понял, что дом как-то это вот более интересно для меня. Дом – это какое-то свое что-то, да, но там можно чем-то заниматься, жить отдельно, нет никаких соседей. И у меня это долго, вот я это вынашивал. Я когда жил в Сергиевом Посаде 3,5 года, я потом хотел, когда уже из Посада уехал, домой вернулся, я вообще хотел вернуться в Посад. Хотел как-то разменять, может, квартиру там или как-то еще, и вообще, купить дом в Сергиевом Посаде. Потому что мне там и Лавры, то, что рядом, там я много кого знаю там в Лавре. Люблю там находиться, молиться, я там трудился, был вхож во все двери практически, знал все храмы, вот, все там, ну, как дом родной, можно сказать, Лавра.
Душа и просилась туда,
Ну да, да, вообще хотелось за город из Москвы выехать. И мы несколько раз пытались с обменом этот вопрос решить, но обмен ничего не давал. Потом появилась вроде возможность это сделать все-таки, но мы ездили, искали в Сербии, ну, по Ярославскому направлению дома, но тоже что-то ничего там нам не попалось. У нас были переменчивые настроения, то хотелось уехать, то не хотелось уехать, то опять хотелось, опять не хотелось. И потом нас духовник, который Сергей Лаврин, нам сказал, зачем вам Подмосковье, поехать куда-нибудь подальше, где действительно есть природа, где жизнь немножко другая, не то что в Москве, даже в том же Подмосковье. Чем оно Подмосковье, это, в общем-то, ничем не отличается от Москвы. Вот, также здесь заселено, и сейчас еще больше заселено, чем 8 лет назад. Я сначала с испугом эту мысль воспринял. Ну, то есть я ее сразу отбросил, потому что для меня там Рязанская, Владимирская область – это какие-то край света был. Ну, а потом
да, могу вас понять.
Какие-то намеки были мне. То одного встречу, то другого, то в Лавры зайду помолиться, там встречу, посижу, пообщаюсь с кем-то. И подумаю, ну ладно, можно же попробовать. И попросил нашего духовника, он позвонил своему другу, с которым он учился. И тот нам порекомендовал вот поехать туда, где мы сейчас находимся. Мы приехали и чуть меньше, чем 1,5 года жили на приходе, там... У нас тоже батюшка, вот, у него 11 детей. Приехали мы сюда. У нас была хоть и многодетная семья, но не такая большая. У нас
четверо детей.
Четверо детей было. Маленькому было 2 года. Мы приехали сначала на выходные. Причем так получилось, что мы первый раз приехали сюда на Покров, а храм Покровский. Второй раз мы приехали на неделю. Побыли недельку, и потом решили все-таки перебраться. Но это все было так экспериментально. Но нет ничего более постоянного, чем временное. И вот мы живем здесь. Супруга моя
смелый эксперимент.
Вернулся куда-нибудь поближе к Москве. Но пока что промысел Божий не дает нам этого. Ну, да. Мне здесь нравится.
Нам некуда возвращаться. Да, у нас двухкомнатная квартира без отделки.
Да, у нас двухкомнатная квартира без отделки. Нам некуда возвращаться. Ремонт мы этого сделаем не скоро. Да и двухкомнатная квартира для нашей семьи – это, в общем-то, ни о чем. Как мы там будем жить, я даже себе представить не могу.
Период, который мы пережили, период карантина, да, очень многие, наверное, особенно многодетные семьи задумались о целесообразности вот такого вот нахождения в Москве. Вот. Ну, конечно, вы не могли этого предугадать, как это, когда вы переехали туда 3 ребенка назад. так скажем. И я хотела сказать, что ведь главная проблема переселения в деревню не даже, ну, может быть, отсутствие школ, да, местами, но главная проблема – отсутствие работы. Вот как вы этот вопрос решали? И вот ваша теперь организация «Трезвое дело», она где-то рядом с вами находится в деревне? Как это все вот выглядит?
Да вы знаете, просто ну, я с юности, мне 45 лет, и в свои 13 лет во дворе у нас тогда не было, сами знаете, не было тогда мобильных телефонов, компьютеров, поэтому наша жизнь проходила на улице. Мы росли на улице, это все уличные игры и все уличные приключения, и все уличные хулиганства, и все присутствовало в нашей жизни. И 13 лет появилась в жизни проба вина, потом в 15 лет появились другие интоксиканты. Сначала, естественно, слабые какие-то, как это говорится. Вот. Ну, а жизнь в целом потом дала трещину в этом плане. Появились разные испытания, связанные, да, с зависимостью. И, конечно, пока я был молодой, мне было легче с этим бороться. Я имею в виду юность, молодые годы, там, до 30. Потом какое-то длительное время я не мог с этим справиться. Вот. Потом, естественно, когда в монастыре жил, я жил больше духовной жизнью. Конечно, токсикантов в моей жизни не было. Но когда я вернулся в Москву, вернулись и знакомые, и друзья, и вернулись привычки старые. И потом, когда мы с Викторией поженились, эта проблема какое-то время отсутствовала, потом она появилась, сначала в скрытой форме, потом в явной. И к 39 годам, это мы уже, сколько мы в браке были?
Не помню.
Ну, в общем, да, считать надо, сколько мы были в браке. Это 2015 год, 2014. Конец.
Ну, 7-8.
Да. Я все-таки понял, что самостоятельную проблему решить не могу. Попал в центр под Сергием Посадом. Методика советского ученого, психофизиолога Геннадия Андреевича Шичко оказалась очень мне близка. И это помогло мне, в общем-то, окончательно выбраться из зависимости. И появился, ну, какое-то внутреннее призвание почувствовал, понял, что есть потенциал, который можно и накапливать одновременно, и вырабатывать одновременно, и опытно в этом развиваться. И поэтому я начал изучать, и постепенно. Сначала на приходе у нас был центр в приходском домике, потом там мы его закрыли, и через год я смог купить в соседнем селе здание бывшего детского сада. И здесь сейчас вот уже четвертый год я работаю с людьми, ко мне приезжают люди, алкоголизм, наркомания. Я также работаю через интернет, я провожу онлайн-курсы трезвости, работаю с людьми через интернет, через WhatsApp обмениваюсь письменными работами, которые необходимы. И провожу даже вот прошлый год, в этом году, вот не получилось из-за коронавируса, проводил я уроки трезвости в школе неоднократно.
В школах,
да. Очень интересная работа, очень такая интересная обратная связь. Дети очень довольны, учителя были очень довольны нашими встречами. Потому что это уроки трезвости, они отличаются от уроков профилактики. На уроках профилактики говорят о вреде алкоголя, наркотиков, о социальной опасности, последствиях. А на уроках трезвости об этом не говорится. А на уроках трезвости говорится о трезвости. И говорится о ее преимуществах, о том, что она является ценностью, является фундаментом здоровой, нормальной, такой благочестивой, благополучной, счастливой жизни. И это легко детьми воспринимается, потому что у них огромные планы на жизнь, и они хотят знать, как их осуществить. И, конечно же, они хотят знать, что им может мешать на этом пути.
Евгений, я вас перебью. Я даже не знала, что существуют такие уроки трезвости в школах. Они действительно нужны детям?
Да, у меня есть на сайте «Трезвое дело». Там есть несколько уроков, которые я проводил в 4 классе и в детском доме со старшими классами. Это Переделкино и Солнцево.
Да-да-да. Что вы говорите на этих уроках деткам?
Ну, мы говорим, в первую очередь, о ценностях. Вот, потому что если человек хочет быть счастливым, да, то он должен знать, из чего состоит счастье. Из чего состоит счастье? Счастье состоит, в первую очередь, из того, чтобы человек обладал, сам обладал какими-то качествами, да, и свойствами личности, такими как там честность, доброта, там, отзывчивость, понимание, чтобы у него были ценности в жизни, и чтобы он их понимал, как духовные, душевные, там, морально-нравственные, или там, материальные ценности, чтобы человек должен обладать каким-то набором, там, он должен иметь, например, друзей хороших, семью, хочет иметь там, детей, хочет иметь хорошую работу, хорошее образование, хочет, чтобы его окружали хорошие люди, для этого он сам должен быть хорошим. И вот получается, свойства личности, качества, да, потом ценности, которые выстроены в правильном иерархическом порядке, и делают человека счастливым. Если у него что-то отнимается из этого, он чувствует, что он что-то потерял. Естественно, что это уже приносит какие-то огорчения, может быть, страдания там, или еще что-то. Вот. А что в основе лежит этих ценностей всех? Что лежит в основе этих свойств личности? Да? Это трезвость. Потому что трезвость в данном случае является фундаментом. Если из-под дома если выбить фундамент, то дом разрушится. Также и здесь отнимание трезвости ведет к тому, что человек быстро или медленно, но все же утрачивает свое. То, чего он хочет в жизни, то, что он имеет, он это начинает терять. И переходит вопрос к тому, что если трезвость – это ценность, если она фундаментальная ценность, да, и когда у человека появляется трезвость, ну, естественно, с рождения, значит, получается, ее нужно беречь, ее нужно хранить, к ней нужно относиться как к ценности, и нужно знать, как ее отнимают, почему ее отнимают, какие цели люди преследуют, которые занимаются этим отниманием трезвости. Знаете, молодые не боятся экспериментировать на себе. Им говоришь, это вредно, это нельзя, там, или это опасно. Они не слышат, потому что у них много здоровья, у них вся жизнь впереди. Они смотрят, видят, что кто-то это делает, и ничего с ним не происходит. То есть они не боятся рисковать и экспериментировать на себе в молодом возрасте.
Ну, то есть какое-то устрашение, оно не работает.
Не работает, да. Но работает именно аргументация. Никто не хочет быть обманутым. Никто не хочет быть дураком, никто не хочет, чтобы на нем ездили, чтобы его использовали. И это самая такая основная причина, когда человек, услышав правду, начинает об этом задумываться, потом начинает видеть манипуляции и знает, к чему это приводит и почему эти манипуляции происходят. И, конечно же, человек встает на сторону добра.
Напомню, что сегодня с нами Евгений и Виктория Ледневы, родители 8 детей. Евгений возглавляет общественную организацию «Трезвое дело». Виктория, помимо того, что выращивает 8 детей, преподает английский язык в школе. Мы вернемся к вам ровно через минуту. Не уходите от нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».